Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с поэтом, писателем и переводчиком Анатолием Найманом, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Стихи читали
первому выпуску.
Вот, да, вот, я хочу сказать. В сентябре 59 года, я так отчетливо произнесу, у меня вышел случай познакомиться с Ахматовой. А я хотел с ней познакомиться не то, чтобы вообще ходил по улицам и хотел, а мне хотелось услышать ее оценку одного-двух моих тогдашних стихотворений. А меня там общие знакомые попросили передать. То есть им надо было передать книгу, и я сказал, ну давайте я передам.
Воспользовались случаем.
Таким. Ну да, я вас, ну я не лез к ней со стихами.
А для вас это вот возможная оценка ваших стихов в тот момент, она была какой-то решающей?
Нет. Мне совершенно, я сам себя останавливаю, потому что здесь не в этом дело, это совершенно не важно, если бы я услышал ваши стихи «дрянь» и никуда не годятся.
Но она обычно так не говорила, как вы сами
сказали. Она не говорила так.
Она что-нибудь так... одно могла выделить. Ну, у вас есть там чувство.
Да.
У вас есть природа в стихах там или еще
как-то. Да. Дело не в том, что она сказала. Она сказала что-то, что я мог принять за одобрение, да, например. Но вообще я вдруг встретился с существом. Я не предполагал, что такие есть в человеческой расе. Понимаете, это было существо абсолютно отделенное от остального человечества. Всем совершенно, начиная от манер поведения и там, долгими периодами молчания и краткими какими-то фразами. Не говоря о том, что мне тогда было 23 года, а ей 70 лет. Понимаете, это был, вот уж если что-то было... мифом или легендой или что-то такое. Она была больше похожа на какого-то мифического Гёте, чем на живого человека, которая была женой Гумилёва, которая была...
Вот человек, да, мировой литературы, культуры,
да,
представитель,
да.
Явления.
Да.
Это как Пушкин говорил, да, про Ломоносова, что как он был открывателем первого университета. Он сам был не только открывателем университета, он сам был... университет.
Да.
Вот роль личности, да, в истории, в культуре.
Вот это очень важно, что вот это очень важно. Я очень ценю то, что вы это сейчас вспомнили и сказали. Потому что Пушкин говорил именно не то, что вот он как университет, а он говорил, он университет. Понимаете? И вот так, если у тебя хватало тут или там чего-то, да, то ты понимал, что это и есть университет, вот тот самый, который стоит на Неве, огромный университет, только он называется не архитектурой, не зданиями, а он называется Ломоносов. Это очень существенно. Так вот, если еще взять и к этим четверым молодым людям, из которых один заслужил репутацию вот замечательного поэта, а к тому же еще и подтверждена она была всякими регалиями его, включая Нобеля, к этому еще была и Ахматова. А Ахматова, она родилась в 1889 году. То есть Пушкин умер от нее в 50 годах. Это довольно близко. Но время шло тогда по-другому, медленнее, чем сейчас. Но все равно это довольно близко. И какие-то дети Пушкина, с ними можно было познакомиться, понимаете? Собственно говоря, есть одно противопоказание – против того, чтобы ты занимался вот так, да, занимался, да, поэзией. Вот вы сказали, что поэзия втягивает в себя иногда и людей.
Вот смотрите, я просто к слову вашему процитирую саму Ахматову. У нее есть четыре строчки к стихам. «Вы так вели по бездорожью, как в мрак падучая звезда. Вы были горечью и ложью, а утешением никогда».
Да, а утешением никогда.
Но это же не какое-то ее исключительное мнение. То, что ей самой лично дают стихи, это действительно ее общее такое понимание, что, ну, можно по-другому сказать, все-таки для самого поэта поэзия – это скорее скорбное дело, а не утешение.
Тогда я вам
Или не совсем так?
Я вам встречно тогда такую пику выдвину. Поскольку было упомянуто, что я... Ну, сейчас уже так огрубленно, что я был литературным секретарем, а на самом деле я исполнял обязанности литературного секретаря. И когда... Ну, представьте себе, ты видишься там, например, с Ахматовой раз в два месяца. Потом она говорит, позвоните раз в месяц. Потом два раза в месяц. Потом ей бывает нужна какая-то помощь, в частности, литературная помощь. Молодому человеку это легко сделать. У меня есть такая книга, она называется «Рассказы о Анне Ахматовой». Я не занимаюсь, никогда в жизни не занимался, ничего о себе хорошего не говорил. Но
вы как-то упомянули, что эта книга – это просто ваш комментарий к письмам Ахматовой.
Но эта книга просто… Это толковая книга. У меня есть две позитивных оценки художественных вещей. Это толковая книга, я говорю, или стоящая книга. Не более того. Потому что гениальные у нас так говорят, и особенно с молодости идет, да, старик, ты гений. Это как бы, так сказать, как там у них на Западе говорят мистер, у нас говорят гений, понимаете? Ты гений, это гениально. В общем, это толковая книга. Она называется «Рассказы Анны Ахматовой». Она переиздана в России была 7 раз. Она выходила в Японии и Китае, не говоря там.
У вас последний раз она переиздавалась в составе более такого обширного сборника под названием «Рассказы
о».
Но она вошла в неизменном виде полном.
Она в неизменном виде, да.
Ну, это
она,
если кто интересуется, это вот она, наверное, еще и должна быть в продаже, эти рассказы о, потому что недавно, да.
Я думаю, да. Я так понимаю, потому что люди дарят ее, вот я просто слышал стороной друг другу, а мне не платят ни копейки, я понимаю, что она выходит. Это обычная наша практика.
Издательская политика.
Да. Короче говоря, там у меня написано, что я говорю, что тут пришли какие-то письма Ахматовой от читателей.
Из заключения.
И она говорит, вы не напечатаете там мой ответ? Я говорю, конечно, я напечатаю. Это все пустяки, потому что, повторяю, молодому человеку сесть за машинку и напечатать, это не старому человеку, который вообще не очень хорошо видит клавиатуру. Не говоря уже о Ахматовой, которая вообще печатать не умела. Да, я напечатал. Ну, давайте еще что-нибудь, я говорю, потому что это заняло 15 минут все вместе. Она говорит, одно дело в день. Я думаю, я понимаю, конечно, что да, я уже года два или три живу по принципу «одно дело в день». А почему я это вспомнил, как в пику вам?
Да.
Потому что однажды пришло письмо, оно было полно таких признаний Ахматовой от читательницы. Мне 63 года, писала эта дама, мне 63 года, читаю и перечитываю ваши стихи, они утешают меня всю жизнь. Вдруг Ахматова как-то, в ней появлялась какая-то резкость, про которую один сейчас живет, он живет в Израиле, это самый замечательный знаток Серебряного века, Ахматовой вообще, это его фамилия Тименчик, он моложе меня лет на 12, он ко мне пришел совсем молодым человеком. Он говорил, в общем, что у Ахматовой были такие резкие жесты, я ему сказал, у нее были такие резкие жесты, вдруг она там вот так, например, знаете, как-то вот так. Он говорит, это, наверное, у нее из Одессы, что идет из Одессы такое. А она говорит, напишите, пожалуйста. Она говорит, сколько ей лет? Я говорю, 63. Она так как-то говорит, так, шелунья, не через А, а через Ы, так как шелунья, напишите. Благодарю за письмо, меня мои стихи никогда не утешали. Понимаете,
это... Но это подтверждает тот же стих, который я привел.
Да,
даже
более,
не в пику,
или менее, более или менее, да.
Вы знаете, я сейчас бы хотел очень важный смысловой акцент сделать. Вот в ваших словах прозвучало так, что вы с Ахматовой подружились, стали выполнять какие-то вот такие поручения литературные, секретарские, поскольку была в этом какая-то техническая необходимость. Но я так понимаю, что на самом деле Анна Ахматова в каком-то смысле нуждалась в появлении вот вашей четверки, потому что для нее было действительно важно опереться, встретиться с какими-то молодыми людьми, которые действительно могли бы быть преемниками в каком-то смысле. То есть она, в общем-то, я так понимаю, все-таки все-таки увидела у вас некоторых, ну, возможных преемников, тех, кто эту связь культурную, знаете, поэтическую я... могут,
да,
воспринять.
Вы знаете, ну, было бы все-таки с моей стороны самонадеянностью сказать «да».
Ну, не лично, а только вы, а
да,
вот
да,
вся
да,
ваша
я понимаю,
вот
я понимаю,
команда,
но,
поэтическая.
Но, во всяком случае, у меня есть некоторые свидетельства того, что вы говорите. Да? Скажем, она как-то вдруг на пустом месте она сказала: «Я не могу себе представить Колю». Коля имелся в виду Гумилёв, да? Я не могу себе представить Колю одетым, как вы, в свитер и джинсы. А это было время...
Ну, это был комплимент.
Это был... Ни предисловия не было, ни послесловия. Только вот эта фраза. А это было время, когда шли подряд 50-летия выхода первой ее книги, начало писания стихов, ее замужество, то есть вот знакомство с Гумилёвым и так далее... Этого самого кружка замечательного, акмеистического первого кружка, цех поэтов. И было видно, что что-то такое действительно, возможно, у нее что-то было, сопоставление какое-то с этим.
Ну, Бродский, что-то еще у нее где-то, я сейчас запамятовал, в ваших же, по-моему, записках приводится по поводу того, что не все дети, внуки или там, ну, молодое поколение оказалось запродано черту, так сказать.
Да,
появились
это,
те,
да,
кто Мандельштам, она там, кажется, Мандельштам фигурирует, они в Мандельштаме увидели своего.
Своего, поэта, да.
То есть они, для нее, видимо, да, было важно, что появилась не только там, да, какая-нибудь братская ГЭС, так сказать, которая, ну, это я поэму Евтушенко имею в виду. Вот,
даже, по-моему, напишу, там так не сказано «не своего», и сказала: «Это наш поэт».
Да,
то
да,
есть... Конечно, это очень важная вещь, то, что вы сказали, потому что, ну, это прямое свидетельство такое, потому что мое со свитером и джинсами, но Бродский, поскольку он был человек прямой речи, он как-то говорит мне, а вот это, у него есть такое стихотворение короткое, там всего 8 строчек, и вторая половина, между прочим, я сейчас вспомнил, и это я совершенно, как вы понимаете, я бы не стал такой дешевкой заниматься, но она, в конце концов, это у меня даже есть это стихотворение, на котором она, ну, обозначила, что оно посвящено мне, это стихотворение «Что нам разлука? Лихая забава». А второе четверостишее такое: «Или забыты, забиты», это она о стихах говорит, «Или забыты, забиты, кто там так научился стучать, вот и идти мне обратно к воротам, новое горе встречать». Угу. Это конец этого стихотворения. И Бродский говорит, вот это у нее вот «забыты, забиты», это она у нас взяла.
Угу.
То есть нахально и беспочвенно, я хочу сказать. Он,
но,
он сказал, он сказал.
Ну, в принципе, исследователи, но... нам подскажут и вместе с вами, что у Ахматовой во многих стихах можно найти массу отсылок, цитат на массу авторов. И это для большого действительно поэта, поэта истории, в том числе истории культуры, это совершенно, наверное, естественное явление. И необходимое, и неизбежное. Да, мы, конечно, нельзя объять, к сожалению, необъятное. Не знаю, может быть, если будем живы, здравы, Господь даст, мы еще, может быть, даже продолжим эти темы в другой раз. Но здесь нам важно успеть договорить про вот эту тему связи времен. Вот мы акцентировали, что, с одной стороны, Ахматова, она в себе вот эту связь воплощала, и она вашу команду или поколение, скажем так, новое, молодое, так сказать, ставшее ей знакомым, вот, приветствовала. Но, в общем-то, время вашего общения, оно было не очень большим. В 1966 году Ахматова уже скончалась.
Да.
Так вот, мы заговорили, вы сказали, что скажем про это позже. И давайте все-таки вот как-то попробуем это сформулировать. Вы попробуйте это сформулировать. Дальше-то что происходит с поэзией, с культурой? Связь времен-то продолжается или... Сейчас тоже вспомнил. Как я понял из ваших же записок, высшая оценка поэтического произведения другого, а для Ахматовой была «В стихотворении есть тайна» или «В стихотворении есть песня». Как-то так. И вы говорите, что уже позже, уже после вот смерти Ахматовой, в более поздние советские времена, тайна вообще стала исчезать из поэзии, а стал появляться намек. Стало модно писать намеками.
Да-да-да, вот. Это стало поэзия
намеком. Что же, на самом деле, в плане связи времен культурных, поэтических, происходило и тогда, в поздние советские времена, и потом с перестройкой так называемой, и что, собственно говоря, сейчас? Можем мы как-то хотя бы гипотетически или как-то пытаться это оценить? Или еще, может быть, даже и такой нет временной дистанции? Ну, какие-то
вы знаете, что
наметки
я,
могут. И применительно к личности
Ахмата. Когда-то, несколько, скажем, лет 20 тому назад, я к этому относился с большим чувством, чем сейчас. Угу. Идет время, и у меня впечатление, что это вообще не то, чтобы это такой предмет для оценки. Есть единственное, с моей точки зрения, единственное правило, когда не надо писать стихи. Вот хочется, а не надо. Вот.
Это вот. Многие поэты, Рильке, по-моему, говорили, да. Что знаменитая хрестоматийная фраза, что если можешь не писать стихи, то и да. Не пиши.
Но... Да, но я думаю, что есть одно только, когда они, собственно говоря, тебе не очень нравятся. Написанные тобой стихи,
то что?
При таким трезвом рассмотрении, они тебе не очень нравятся. Вот лучше бы... Это единственный критерий.
А могут нравиться, в принципе, вполне?
Да, могут, безусловно, могут нравиться. То есть они никогда не нравятся до конца, что «О, да, вот, наконец, я...»
Ну, как, айда Пушкин.
Айда Пушкин, айда сукин сын, да? Но что они... Это Пушкин, я просто хочу объяснить, что это, ну, вот, написав Бориса Годунова, Пушкин вот так себя оценил. Надо сказать, скажем... Ну что же это он так нескромно, да?
Ну, Пушкину можно, наверное.
Какие-нибудь филистеры, да, такие скажут. Ну что же тут так он нескромно? Я хочу сказать, что тут важно, кто оценивал. Понимаете, оценивал Пушкин. Вот уж если есть для нас какой-то авторитет, ну если для нас нет никакого авторитета, окей, я согласен. Ну тогда и тратить время на разговор-то незачем. Но если есть какой-то авторитет, то Пушкин, вот он есть, этот авторитет. И если он так оценил некоего Пушкина, да, который, ну, вот так по стечению обстоятельств случился, что это он же, да?
А Пушкин значит, авторитет на все времена для русской или мировой
культуры? Я думаю, что в русской поэзии, ну, я опять-таки не могу сказать, что там будет когда-то, и вообще, кто будет ходить по этой земле через 500 лет, например. Я не могу сказать. Но... В обозримом каком-то времени, ну, конечно,
Пушкин. А как человеку, пишущему, дерзающему в наше время же писать стихи, себя с Пушкиным соотносить или мерить себя там Пушкиным, так сказать?
Нет, а Пушкин не для того, чтобы им мерить, а но Пушкин для того, чтобы, вот как Ахматова говорит о Мандельштаме, что у него, тут нельзя спутать ни слова, что у него отношение к Пушкину было почти религиозное, то есть он к нему относился... Вот так, как я сказал, к сожалению, забыл вдруг слово.
Вообще поэзия – это дело религиозное.
Вообще поэзия – это дело религиозное, это верно. И я хочу сказать, религия – это дело поэтическое.
Ну да, наверное. Ну, смотря что вкладывать в это понимание. Вот, кстати говоря, по поводу творчества Ахматовой. Ее творчество, ну, в хорошем смысле, можно поминать это в дурном, оно мистичное же, да? Особенно, если брать поэму «Без героя», где там столько явлений. Ну, для читателя одна из самых сложных.
Это такая, понимаете, мистика – это все-таки имеется в виду нечто по-настоящему таинственное, от чего можно и, как говорится, и жизни лишиться.
Да, да. А я не говорю, что это безопасно.
Да, да.
Потом, подождите, вот почему все-таки Шилейко нарек ей прозвище Акума, что является,
ну,
что-то с японского демон, нечистый дух, и это ее падчерица очень любила, да, так ее звать. Вроде она и не возражала, но почему все-таки вот Акума тоже Акума. Так прилепилась?
Да-да-да. Нет, знаете, это все-таки все слишком... Понимаете, в поэме «Без героя», разумеется, есть мистика и совершенно неожиданные вещи. Совершенно неожиданные. Это нас бы просто далеко увело, и
да, это
мы бы здесь
разговор.
Сидели и завтра, и послезавтра. Но дело в том, что есть мистика, и это нечто такое, куда бы я людям неподготовленным не советовал соваться. А именно как-то какой-то пройти предварительную... какую-то подготовку к этому. А у нее там в поэме все-таки больше, я осмелюсь сказать, такая мистика театральная, понимаете? Кто-то кого-то наряжен.
Некое представление.
Ну да.
Спасибо вам за этот ответ. Я думаю, более-менее действительно вы сказали очень верные вещи тоже в отношении мистицизма. Ну, Ахматова – это такая, в этом смысле, такое явление огромное, что оно себя в это тоже все вместило. Вероятно, это не является определяющим, и, вероятно, это тоже не доставляло вот такой какой-то радости, а, может быть, тоже доставляло скорбь. И сейчас мы, конечно, уже, у нас не хватит времени и сил разбирать еще какие-то темы. Я просто упомяну, что о чем, наверное, стоило бы еще говорить и говорить. Это, конечно, личность творчества Ахматовой и судьба России, которой она была современна, это ее и реквием, это и Великая Отечественная война. Все это Анна Андреевна пережила вместе со своим народом, как она пишет, где он несчастью в то время был. Это наложилось и на ее скорбь о сыне, который был в заключении и в дальнейшем пребывал в очень сложных отношениях с ней. Потому что, как я понял из его высказываний, он, в общем-то, реквием в том числе не мог ей простить, потому что он считал, что это реквием пишут уже об усопших, а он-то жив. Ну и тут очень много всего сошлось, что, безусловно, доставляло ей тоже, наверное, большую скорбь. Но здесь важно, что Анна Андреевна – это действительно пример христианина, это пример христианского творчества. Вот вы в своих записках говорите, что, например, Бродский, он не является поэтом-христианином, как я понимаю. Он скорее автор, который работает в системе, ну, именно христианской культуры.
Ну, я так вот как-то, по-моему, простите, я как-то пишу мягче.
Может быть, я ошибаюсь, но я помню, когда я читал вот первый раз, потом возвращался.
Нет, ну я не сужу, христианин он или нет.
Нет, я имею в виду поэтом. В том смысле, что вы даже там пишете, что некоторым батюшкам лучше не обольщаться, когда они пытаются вот его рождественские циклы Сретения представить, что это вот такая христианская, прямо христианская поэзия, поскольку с вашей точки зрения Бродский, он все-таки остался еще в Ветхом Завете. Для него Христос это не Бога человек, это просто великий человек в ряду других. Ну, в этом смысле, скорее, действительно, вы ему даете определение как не вполне, ну, в собственном смысле, христианина как такового. Хотя, конечно, он пишет и работает, безусловно, в системе христианской культуры и поэтической христианской культуры. Но здесь вещи такие, конечно, ну, может быть, могут показаться слишком такими резко оценочными, но я и скажу из ваших же записок, а потом, наверное, они тоже иногда важны бывают, потому что человек, который действительно обращается к образу Христа библейским образом, а это непосредственно присутствует, безусловно, и у Ахматовой, помимо там, и античности, Шекспира, Данте, многих-многих других, библейская образность у нее фактически всегда тоже присутствует. Вот. И даже если, скажем так, речь идет о поэтических ее опытах, которые имеют, видимо, простое выражение, ну, например, «Час мужества», да, известный стих, очень растиражированный еще в те времена, что «час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». Но дальше-то говорится о спасении не народа, там, не отчизны, а говорится о спасении слова, языка. И вот было бы там просто про отчизну, но это было бы, знаете, на уровне, может, там, Симонова, Твардовского, в лучшем случае, сопоставимо, когда там, не знаю, для тебя и для меня он сделал все, что мог, себя в бою не пожалел, но родину сберег. Это было бы что-то в этом же ряду по простоте восприятия. Но речь идет о спасении слова, языка. И да, это выходит за рамки там просто Великой Отечественной войны. Это вообще оказывается для сверхзадачи и для жизни и христианина, и отдельного человека, в том числе, наверное, пишущего. Вот я здесь одно еще напоследок эпилогом таким процитирую ее стих, краткий, тоже из четырех стишей, который, мне кажется, прямо говорит о том, насколько Анна Ахматова была действительно христианином, христианкой в своем мировосприятии, в том числе поэтическом. «В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христово, и молитвы пречистое слово исцеляет болящую плоть». Ну, очень точные.
Абсолютно, то есть слова. Это древо креста,
да, в каждом,
и хлеб причастия.
Да, да, безусловно. Да,
это понятно совершенно. Ну, это неопровержимое такое четверостишее. Дело в том, что вообще этот принцип стихотворения, творение, в прямом смысле слова, стихотворения, он приложим ко всем стихам Ахматовой, поэтому стихотворение «Мужество», где мы знаем, что оно лежит на весах, оно тоже наполнено реалиями реальной жизни, а именно не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, И опять-таки, но мы сохраним тебя, русская речь, но на чем я делаю небольшое ударение, не страшно под пулями мертвыми лечь. Кому? Гумилеву. Не горько остаться без крова. Кому? Мандельштаму.
Да ей самой. То есть, она же сама скиталица.
Да, да, да. Я совершенно это не отрицает всего, всех, так сказать, кто погиб от пули и остался бездомным. Но что это вообще принцип ахматовского стихосложения. Я тоже напоследок скажу нечто забавное, если вы позволите. Просто забавное. У него есть такое стихотворение, 12 строчек. Называется «Нас четверо». «Нас четверо». Я могу его прочесть, а могу и просто сказать. Да, об этом стихотворении. Это о Мандельштаме, Пастернаке, Цветаевой и о ней, Ахматовой самой. Все-таки я прочту, потому что, ну, чтобы, если я объявил это забавным, я беру на себя и расплату за то, что это может оказаться совершенно незабавным кому-нибудь. Стихотворение такое. Это начало описания того места, где она получила дачку свою такую фанерную, более или менее, будка, в Комарове.
Будка называлась.
Да, которую она называла будкой. «И отступилась я здесь от всего, от земного всякого блага, духом-хранителем места сего стала лесная коряга. Всем немного у жизни в гостях. Жить – это только привычка. Слышу еще на воздушных путях двух голосов перекличку. Двух, а еще у восточной стены в зарослях спелой малины какая-то ветвь бузины. Это письмо от Марины». То есть письмо от Цветаевой. «Воздушные пути» – это термин, который ввел Пастернак. У него так называется одна из его проз «Воздушные пути». Двух голосов – это Мандельштама и Пастернака. Теперь что мы имеем? А мы имеем нас четверо. Значит, посмотрите, все стихотворение, как нас учили в школе, оно описывает такую растительность.
Природа есть.
Да? Природа, да. Природа в этом стихотворении есть, как любила говорить Ахматова. Оно описывает растительность. Вот бузина, вот на воздушных путях встреча Мандельштама и Пастернака. А кроме того, все эти четыре фамилии, они присутствуют в этом стихотворении еще одним растительным образом. А именно, Пастернак – это просто такой овощ огородный. Не будем про это забывать, что слово «пастернак» – это его можно на рынке купить. Мандельштам в переводе на русский значит «миндальное дерево». Цветаева – это цветы, а Ахматова – это коряга, которая была в начале. А почему я так говорю «коряга»? А потому что коряга – это честная анаграмма, а анаграмма – это то, как выстраивается из тех же букв другое слово. Фамилия Горенко. Вот фамилия Горенко – это Коряга, да?
Правильное ударение Горенко.
Горенко, да.
Не Горенко, да?
Нет, Горенко. Нет, Горенко, да. Горенко. Вы понимаете, что нам, так сказать, если мы хотим стать филологами, нам это говорит. Вот да, у Ахматовой такой метод был. Мало того, что она описывает какую-то там бузину и малину, она еще не говорит о том, что вот я сейчас, да, сказал. А вы скажете, а где Ахматова? Где же у нее Ахматова? А вот в коряге. Mm-hmm. Вот так. Вот это, мне кажется, такой забавной вещью. И на этом я благодарю в первую очередь вас, потому что с вами одно удовольствие разговаривать, попросту говоря. Всех присутствовавших, потому что я к вам обращался, хотя это было не объявлено, и я это делал контрабандно. И отца Александра, который инициатор всего этого дела.
Да, спасибо, Господи. Анатолий Генрихович, мы, в свою очередь, все искренне вас благодарим, что вы нашли силы, время, предприняли этот труд, посетили наш вот этот диалог под часами. И я думаю, для всех, кто будет слушать, смотреть эту нашу, все-таки по объему, наверное, в каком-то смысле скромную беседу, но, с другой стороны, мы действительно постарались с вашей помощью коснуться очень важных, глубоких тем, не только в плане там, истории культуры, но и, я думаю, и в плане осознания того, что есть духовная жизнь и что есть такая жизнь вообще в том числе. Потому что поэзия, вера, жизнь, осуществление истинным образом пред Богом всего этого, они, это оказывается все взаимосвязано, безусловно. Спасибо, Господи, дай Бог вам здравия, крепости и каких-то обретений еще.
Спасибо, спасибо, батюшка. Я привык уже к тому, что мне, ну, я старый, да, мне желаю там. Но я единственное не понимаю, как говорят, берегите себя. Я не очень это просто понимаю, наполнение этого понятия, берегите себя. Когда если вот я качу коляску, например, а там ребенок, берегите ребенка, я понимаю. Но берегите себя.
Как? Берегите Бога в себе, благодать Божию. Тогда Господь всегда сбережет. Ну, храни всех, Господь, спасибо.
Спасибо.
Вы прослушали вторую часть беседы с поэтом, писателем и переводчиком Анатолием Найманом, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.